Николай Носов, дружок. Замечательно нам с Мишкой жилось на даче. Вот где было раздолье. Делай, что хочешь, иди, куда хочешь. Можешь в лес за грибами ходить или за ягодами, или искупаться в реке. А не хочешь купаться, так лови рыбу, и никто тебе слова не скажет. Когда у мамы кончился отпуск, и нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустили с Мишкой. Тетя Наташа заметила, что мы оба ходим, как в воду опущены, и стала уговаривать маму, чтобы мы с Мишкой остались еще пожить. Мама согласилась и договорилась с тетей Наташей, чтобы она нас кормила и всякое такое, а сама уехала. Мы с Мишкой остались у тети Наташи. А у тети Наташи была собака Дианка. И вот как-то раз, в тот день, когда мама уехала, Дианка вдруг ощетинилась, шестерых щенков принесла. Пятеро черных с рыжими пятнами и один совсем рыжий, только одно ухо у него было черное. Тетя Наташа увидела щенков и говорит: «Чистое наказание с этой Дианкой. Каждое лето она щенков приносит. Что с ними делать, не знаю. Придется их утопить». Мы с Мишкой говорим: «Зачем топить? Они ведь тоже хотят жить. Лучше отдать соседям». «Да соседи не хотят брать. У них своих собак полно», — сказала тетя Наташа. «А мне ведь тоже не надо столько собак». Мы с Мишкой стали просить: «Тетечка, не надо их топить. Пусть они подрастут немножечко, а потом мы сами их кому-нибудь отдадим». Тетя Наташа согласилась, и щенки остались. Скоро они подросли, стали бегать по двору и лаять. Тяф, тяф, совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой по целым дням играли с ними. Тетя Наташа несколько раз напоминала нам, чтоб мы раздали щенков. Но нам было жалко Дианку, ведь она станет скучать по своим детям, подумали мы. «Зря я вам поверила», — сказала тетя Наташа. «Теперь я вижу, что все щенки останутся у меня. Что я буду делать с такой оравой собак? На них одного корму сколько надо». Пришлось нам с Мишкой браться за дело. Ну и помучились же мы. Никто не хотел брать щенков. Несколько дней подряд мы таскали их по всему поселку и на силу пристроили трех щенков. Еще двоих мы отнесли в соседнюю деревню. У нас остался один щенок, тот, который был рыжий, с черным ухом. Нам он больше всех понравился. У него была такая милая морда и очень красивые глаза, такие большие, будто он все время чему-нибудь удивлялся. Мишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме такое письмо: «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю. А я тебя всегда буду слушаться и буду хорошо учиться, и щеночка буду учить, чтоб из него выросла хорошая большая собака». Мы назвали щеночка дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак, и будет учить дружка по книжке. Прошло несколько дней, а от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нем совсем ничего про дружка не было. Мишкина мама писала, чтобы мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живем одни. Мы с Мишкой в тот же день решили ехать, и он сказал, что повезет дружка без разрешения, потому что он ведь не виноват, раз письмо не дошло. «Как же вы повезете своего щенка?» – спросила тетя Наташа. «Ведь в поезде не разрешают возить собак. Увидит проводник и оштрафует». «Ничего», – говорит Мишка. «Мы его в чемодан спрячем. Никто и не увидит». Мы переложили из Мишкиного чемодана все вещи ко мне в рюкзак. Просверлили в чемодане дырки гвоздем, чтобы дружок в нем не задохнулся. Положили туда краюшку хлеба и кусок жареной курицы на случай, если дружок проголодается. А дружка посадили в чемодан и пошли с тетей Наташей на станцию. Всю дорогу дружок сидел в чемодане молча, и мы были уверены, что довезем его благополучно. На станции тетя Наташа пошла взять нам билеты, а мы решили посмотреть, что делает дружок. Мишка открыл чемодан. Дружок спокойно лежал на дне и, задрав голову кверху, хмурил глаза от света. «Молодец, дружок!» – радовался Мишка. «Это такой умный пес, понимает, что мы его везем тайком». Мы погладили дружка и закрыли чемодан. Скоро подошел поезд. Тетя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромное местечко. Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку, поезд тронулся, и мы поехали. Сначала все шло хорошо. Но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девчонка с косичками и затрещала, как сорока. «Тетя Надя, дядя Федя, идите сюда. Скорее, скорее, здесь места есть». Тетя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке. «Сюда, сюда!» – трещала девочка. «Садитесь! Я вот здесь сяду с тетей Надечкой, а дядечка Федечка пусть сядет рядом с мальчиками». «Не шуми так, Леночка!» – сказала тетя Надя. И они все вместе сели напротив нас, рядом со старушкой. А дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами. «Ой, как хорошо!» – захлопала в ладоши Леночка. «С одной стороны три дядечки сидят, а с другой три тетеньки». Мы с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно. Сначала все было тихо, только колеса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох, и началось что-то скрестись, словно мышь. «Это дружок», – зашептал Мишка. «А что, если проводник придет?» «Ничего, может быть, он и не услышит. А если дружок начнет лаять?» Дружок потихоньку скребся, будто хотел проскрести в чемодане дырку. «Ай, мамочка, мышь!» – завизжала эта ягоза Леночка и стала поджимать под себя ноги. «Что ты выдумываешь?» – сказала тетя Надя. «Откуда тут мышь? А вот послушай, послушай». Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минуту успокоился, потом потихоньку заскулил. Все удивленно переглянулись, а Мишка скорее стал тереть по стеклу пальцем так, чтобы стекло визжало. Дядя Федя посмотрел на Мишку строго и сказал: «Мальчик, перестань, это на нервы действует». В это время сзади кто-то заиграл на гармошке, и дружка не стало слышно. Мы обрадовались, но гармошка скоро утихла. «Давай будем песни петь», – шепчет Мишка. «Неудобно», – говорю я. «Ну, давай громко стихи читай. Ну, давай, начинай». Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлял и поскорее начал читать стихи. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит». В вагоне раздался смех. Кто-то сказал: «На дворе скоро осень, а у нас тут весна начинается». Леночка начала хихикать и говорит: Какие мальчишки смешные, то скребутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, то стихи читают. Но Мишка ни на кого не обращал внимания. Когда это стихотворение кончилось, он начал другое и отбивал такт ногами. Как мой садик свеж и зелен, распустилась в нем сирень от черемухи душистой и от лип кудрявых тень. Ну вот и лето пришло, сирень, видите ли, распустилась, шутили пассажиры. А у Мишки безо всякого предупреждения грянула зима. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. А потом почему-то все пошло шиворот на выворот, и после зимы наступила вдруг осень. Скучная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца. Тут дружок жалобно завыл в чемодане, и Мишка закричал, что было силы: «Что ты рано в гости, осень к нам пришла! Еще просит сердце света и тепла!» Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой и говорит: «Верно, деточка, верно! Рано осень к нам пришла, еще ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке, а тут осень. Ты, миленькой, хорошо стишки говоришь, хорошо». И она принялась гладить Мишку по голове. Мишка незаметно толкнул меня под лавкой ногой, чтобы я продолжал чтение. А у меня, как нарочно, все стихи выскочили из головы. Только одна песня и вертелась. Недолго раздумывая, я гаркнул, что было силы, на манер стихов: «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые!» Дядя Федя поморщился. Вот наказание! Еще один исполнитель нашелся. А Леночка надула губки и говорит: «Фи, нашел, что читать, какие-то сени». А я отбарабанил эту песню два раза подряд и принялся за другую. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. «Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтоб ты не портил людям нервы», – проворчал дядя Федя. «Ты не волнуйся», – говорила ему тетя Надя. «Ребята стишки повторяют. Что тут такого?» Но дядя Федя все-таки волновался и тер рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, но тут Мишка пришел на помощь и стал читать с выражением: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут». «О-о!» – засмеялись в вагоне. «На Украину попал! Куда-то еще залетит». На остановке вошли новые пассажиры. «Ого, да тут стихи читают, весело будет ехать». А Мишка уже путешествовал по Кавказу. «Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины». Так он объехал чуть не весь свет и даже попал на север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой. Я никак не мог припомнить, какие еще бывают стихи, и опять принялся за песню. «Всю-то я вселенную проехал, нигде я милой не нашел». Леночка засмеялась: «А этот все какие-то песни читает». «А я виноват, что Мишка все стихи перечитал», — сказал я и принялся за новую песню. «Голова ль ты моя удалая, долго ли буду тебя я носить?» «Нет, братец», — проворчал дядя Федя, «если ты будешь так донимать всех своими стихами, то не сносить тебе головы». Он опять принялся тереть рукой лоб, потом взял из-под лавки чемодан и пошел на площадку. Поезд подходил к городу. Пассажиры зашумели, стали брать свои вещи и толпиться у выхода. Мы тоже схватили чемодан и рюкзак и стали пролезать на площадку. Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане было тихо. «Смотри», — сказал Мишка, — «когда не надо, так он молчит, а когда надо было молчать, он всю дорогу скулил». «Надо посмотреть. Может, он задохнулся», — говорю я. Мишка поставил чемодан на землю, открыл его, и мы остолбенели. Дружка в чемодане не было. Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенца, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы. «Что это?» — говорит Мишка. «Куда же дружок делся?» Тут я понял, в чем дело. «Стой!» — говорю. «Так ведь это не наш чемодан!» Мишка посмотрел и говорит. «Верно! В нашем чемодане были дырки просверлены, а потом наш чемодан был коричневый, а этот рыжий какой-то!» «Эх, я, разиня!» — схватил чужой чемодан. «Бежим скорее обратно! Может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой?» Прибежали мы на вокзал. Поезд еще не ушел, а мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам и заглядывать под лавки. Обыскали весь поезд. Я говорю, наверное, его кто-то забыл забрать. «Давай еще раз пройдем по вагонам», — говорит Мишка. Мы еще раз обыскали все вагоны. Ничего не нашли. Стоим с чужим чемоданом и не знаем, что делать. Тут пришел проводник и прогнал нас. «Нечего, — говорит, — по вагонам шнырять». Мы пошли домой. Я зашел к Мишке, чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. Мишкина мама увидела, что он чуть не плачет, и спрашивает. «Что с тобой?» «Дружок пропал».
«Какой дружок?»
«Ну, щенок. Не получала письма разве?»
«Нет, не получала.
Ну вот, а я писал». Мишка стал рассказывать, какой хороший был дружок, как мы его везли и как он потерялся. Под конец Мишка расплакался, а я ушел домой и не знаю, что было дальше. На другой день Мишка приходит ко мне и говорит, «Знаешь, теперь выходит, я вор. Почему?
Ну я ведь чужой чемодан взял».
«Ты ведь по ошибке. Вор тоже может сказать, что он по ошибке. Тебе ведь никто не говорит, что ты вор. Не говорит, а все-таки совестно. Может быть, тому человеку этот чемодан нужен. Я должен вернуть. Да как же ты найдешь этого человека? А я напишу записки, что нашел чемодан, и расклею по всему городу. Хозяин увидит записку и придет за своим чемоданом».
«Правильно, — говорю я, — давай записки писать».
Нарезали мы бумаги и стали писать. «Мы нашли чемодан в вагоне. Получить у Миши Козлова. Песчаная улица, номер 8, квартира 3». Написали штук 20 таких записок. Я говорю, «Давай напишем еще записки, чтоб нам вернули дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял?» «Наверное, его тот гражданин взял, который с нами в поезде ехал», — сказал Мишка. Нарезали мы еще бумаги и стали писать. «Кто нашел в чемодане щенка, очень просим вернуть Мише Козлову или написать по адресу. Песчаная улица, номер 8, квартира 3». Написали и этих записок штук 20 и пошли их по городу расклеивать. Клеили на всех углах, на фонарных столбах. Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали еще записки писать. Писали, писали. Вдруг звонок. Мишка побежал открывать. Вошла незнакомая тетенька.
«Вам кого?» – спрашивает Мишка.
«Мишу Козлова». Мишка удивился. «Откуда она его знает?»
А зачем? Я, говорит, чемодан потеряла. А, обрадовался Мишка. Идите сюда, вот он, ваш чемодан. Тетенька посмотрела и говорит, это не мой. Как не ваш, удивился Мишка. Мой был побольше, черный, а это рыжий. Ну, тогда вашего чемодана у нас нет, говорит Мишка. Мы другого не находили. Вот когда найдем, тогда пожалуйста. Тетенька засмеялась и говорит, вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать. А если придут за ним, то вы сначала спросите, какой был чемодан и что в нем лежало. Если вам ответят правильно, тогда отдавайте чемодан. А так ведь вам кто-нибудь скажет, мой чемодан, и заберет. А это и не его вовсе. Всякие люди бывают. Верно, говорит Мишка, а мы не сообразили. Тетенька ушла. Вот видишь, говорит Мишка, сразу подействовала. Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят. Ничего, может быть, и дружок найдется. Мы спрятали чемодан под кровать, но в этот день к нам больше никто не пришел. Зато на другой день у нас перебывало много народу. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один гражданин забыл чемодан в трамвае и тоже пришел к нам. Другой забыл в автобусе ящик с гвоздями. У третьего в прошлом году пропал сундук. Все шли к нам, как будто у нас было бюро находок. С каждым днем приходило все больше и больше народу. «Удивляюсь», — говорил Мишка, — «приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук, а те, которые нашли чемодан, преспокойненько сидят дома. А чего им беспокоиться? Кто потерял, тот ищет. А кто нашел, чего ему ходить?» «Могли бы хоть письмо написать», — говорит Мишка. «Мы бы сами пришли». Один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал открывать. Оказалось, почтальон. Мишка радостный вбежал в комнату с письмом в руках. «Может быть, это про нашего дружка?» — сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан неразборчивыми каракулями. Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками с надписями. «Это не нам письмо», — сказал наконец Мишка. «Это маме. Какой-то шибко грамотный человек написал. В одном слове сразу две ошибки сделал. Вместо песчаная улица написал печная. Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо дошло. «Мама!» – закричал Мишка. «Тебе письмо от какого-то грамотея!» «Что это за грамотей?» «А вот, почитай письмо!» Мама разорвала конверт и стала читать вполголоса. «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное. И я его очень люблю». «Что это?» – говорит мама. «Это ведь ты писал». Я засмеялся и посмотрел на Мишку. А он покраснел, как вареный рак, и убежал. Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать дружка. Но Мишка часто вспоминал о нем. Где он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает дружка? А может быть, дружок так и остался в чемодане и погиб там от голода. Пусть бы мне не вернули его, а только хоть бы сказали, что он живой и ему хорошо. Скоро каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Мы были рады, потому что очень любили учиться и уже соскучились по школе. В этот день мы встали рано-рано, оделись во все новое и чистое. Я пошел к Мишке, чтобы разбудить его, и встретился с ним на лестнице. Он как раз шел ко мне, чтобы разбудить меня. Мы думали, что в этом году с нами будет заниматься Вера Александровна, которая учила нас в прошлом году. Но оказалось,
что у нас теперь будет новая учительница, Надежда Викторовна, так как Вера Александровна перешла в другую школу. Надежда Викторовна дала нам расписание уроков, сказала, какие учебники будут нужны, и стала вызывать нас всех по журналу, чтобы познакомиться с нами. А потом спросила: «Ребята, вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина «Зима»?» «Учили!» – загудели все хором. «Кто помнит это стихотворение?» Все ребята молчали. Я шепчу Мишке: «Ты ведь помнишь?» «Помню». «Так подымай руку». Мишка поднял руку. «Ну, выходи на середину и читай», – сказала учительница. Мишка подошел к столу и начал читать с выражением. «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». Он читал все дальше и дальше, а учительница сначала смотрела на него пристально, потом наморщила лоб, будто вспоминала что-то, потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит: «Постой, постой, я вспомнила. Ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде и всю дорогу читал стихи, верно?» Мишка сконфузился и говорит: «Верно. Ну, садись, а после уроков зайдешь ко мне в учительскую». «А стихи не надо кончать?» – спросил Мишка. «Не надо. Я и так вижу, что ты знаешь». Мишка сел и принялся толкать меня под партой ногой. Это она, та тетенька, которая с нами в поезде ехала. Еще с нею была девочка Леночка и дяденька, который сердился. «Дядя Федя, помнишь?» «Помню», – говорю. «Я ее тоже узнал, как только ты стихи начал читать». «Ну что же теперь будет?» – беспокоился Мишка. «Зачем она меня в учительскую вызвала? Наверное, достанется нам за то, что мы тогда шумели в поезде». Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как занятия кончились. Последними вышли из класса, и Мишка пошел в учительскую. Я остался ждать его в коридоре. Наконец он оттуда вышел. «Ну, что тебе учительница сказала?» – спрашиваю. «Оказывается, мы ее чемодан взяли, то есть не ее, а того дяденьки. Но это все равно». Она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал, что взяли. Она стала расспрашивать, что в этом чемодане было, и узнала, что это их чемодан. Она велела сегодня же принести ей чемодан и дала адрес. Мишка показал мне бумажку, на которой был записан адрес. Мы поскорей пошли домой, взяли чемодан и отправились по адресу. Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде. «Вам кого?» – спросила она. А мы забыли, как звать учительницу. «Постойте», – говорит Мишка. «Вот тут на бумажке записано. Надежду Викторовну», – Леночка говорит. «Вы, наверное, чемодан принесли?» «Принесли. Ну, заходите». Она привела нас в комнату и закричала: «Тетя Надя, дядя Федя, мальчики чемодан принесли». Надежда Викторовна и дядя Федя вошли в комнату. Дядя Федя открыл чемодан, увидел свои очки и сразу надел их на нос. «Вот они, мои любимые старые очки», – обрадовался он. «Как хорошо, что они нашлись. А то я к новым очкам никак не могу привыкнуть». Мишка говорит: «Мы ничего не трогали. Все ждали, когда хозяин отыщется. Мы даже везде объявления наклеили, что нашли чемодан». «Ну вот», — сказал дядя Федя. «А я никогда не читаю объявлений на стенах. Но ничего, в следующий раз буду умнее. Всегда буду читать». Леночка куда-то ушла, а потом вернулась в комнату, а за ней бежал щенок. Он был весь рыжий, только одно ухо у него было черное. «Смотри!» – прошептал Мишка. Щенок насторожился, приподнял свое ухо и поглядел на нас. «Дружок!» – закричали мы. Дружок завизжал от радости, кинулся к нам, принялся прыгать и лаять. Мишка схватил его на руки. Дружок, мой верный пес, значит, ты не забыл нас. Дружок лизал ему щеки, а Мишка целовал его прямо в морду. Леночка смеялась, хлопала в ладоши и кричала. Мы его в чемодане с поезда принесли. Мы ж по ошибке ваш чемодан взяли. Это все дядечка Федечка виноват. Да, сказал дядя Федя, это моя вина. Я первый взял ваш чемодан, а потом уж вы взяли мой. Они отдали нам чемодан, в котором дружок ехал в поезде. Леночка, видно, очень не хотела расставаться с дружком. На глазах у нее даже слезы были. Мишка сказал, что на следующий год у Дианки снова будут щенки. Тогда мы выберем самого красивого и привезем ей. «Обязательно привезите», — сказала Леночка. Мы попрощались и вышли на улицу. Дружок сидел на руках у Мишки, вертел во все стороны головой, а глаза у него были такие, будто он всему удивлялся. Наверное, Леночка все время держала его дома и ничего ему не показывала. Когда мы подошли к дому, на крыльце сидели две тетки и дядька. Они, оказывается, нас ждали. «Вы, наверное, за чемоданом пришли?» – спросили мы их. «Да», – сказали они. «Это вы те ребята, которые чемодан нашли?» «Да, это мы», – говорим мы. «Только никакого чемодана у нас теперь нет. Уже нашелся хозяин. И мы отдали». «Так вы бы поснимали свои записки, а то только людей смущаете. Приходится из-за вас даром время терять». Они поворчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки, и ободрали их.